уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Георг Мирзоян с нами, политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве. Георг, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Так, нас слушатели продолжают сообщение слать по поводу аварии в центре Москвы на Садовом кольце. Алексей говорит, пострадавший в ДТП скончался. Нет, она не скончалась, а проверили эту информацию, реанимировали ее, а за нее продолжают бороться сейчас врачи. Эту аварию мы обсудим через час. Сейчас давайте к международной повестке, Георг, потому что вот эта странная история с Познером в Грузии, какие-то приключения Владимира Познера в Тбилиси. Вот, после чего даже в Кремле сказали, что небезопасно сейчас гражданам России туда ездить. Вообще, с вашей точки зрения, что это было?
Это было крайне непродуманное решение господина Познера поехать отмечать свой день рождения в страну, которую он, по мнению части населения этой страны, глубоко оскорбил своими заявлениями по Абхазии. Возможно, господин Познер и целый ряд других людей думают, что если они скептически относятся к политике Кремля, что если у них есть некий флёр оппозиционности, их только за этот флёр оппозиционности будут в странах, таких как Грузия или Украина, в общем-то, носить на руках и принимать на ура. Но, к большому для них сожалению, жители, особенно молодые жители этих стран, они не мыслят, так сказать, мир вот в этой слишком сложной гамме. У них чёткая белая гамма. Если ты сказал, что условно Крым российский, или если ты сказал, что Абхазия никогда не станет Грузией, будь готов, что тебя там будут глубоко ненавидеть и при этом плевать на твое личное отношение к Владимиру Путину и к проводимой им политике. То есть эти вещи нужно понимать. Тем более такому вроде бы как умному человеку, как господин Познер.
Но ведь здесь, Георг, я прошу прощения, но получается с вашей точки зрения, что ситуация, как вы говорите, что Познер поступил непродуманно, поехав туда. Но ситуация следующая. То есть получается, что если ты российский журналист, тебе лучше на всякий случай вообще никуда не ехать, потому что вдруг там тебя воспримут каким-то, не знаю, агентом Кремля, как угодно.
Нет, ни в коем случае.
А что?
Если ты российский журналист, ты должен, во-первых, вести себя как журналист, а во-вторых, если я говорю, что господин Познер не понимал, что он делает, это же не значит, что я оправдываю действия грузинской толпы, которая нарушила все законы гостеприимства. Я просто говорю, что господин Познер повел себя как, не знаю, там, белая девушка в мини-юбке, отправившаяся к Гарлем в полночь. Ну, та, как бы, конечно, там люди тоже виноваты, и они прежде всего виноваты за то, что они с ней сделают. Но она тоже должна была думать, куда она идет и в чем.
Но ведь граждане России же едут, смотрите, граждане России едут в Грузию, едут, и вроде бы скажем так, и у нас Нино Бурджанадзе говорил в эфире, и, соответственно, мы слышали и выступления российских депутатов, и слышали выступления представителей Грузии, несмотря на то, что есть, как бы для, в представлении грузин, вот политика — это отношение Москвы и Тбилиси — это одно, а люди, пожалуйста, милости просим. Или просто Познер именно фигура такая.
Есть разные случаи.
Да.
Случаи бывают тоже разными. Какое-то время назад, несколько лет, я поехал в Тбилиси, там на меня напал местный осведомитель, который, в общем-то, высказал мне, что я там агент КГБ и так далее, и так далее. После чего мы отправлялись разбираться в полицию. Но я же это не перекладываю как бы на все грузинское население. Передо мной как бы грузинские люди, которые меня приглашали, извинялись, они все объясняли. Я к ним особых претензий в этом плане не имел. Я понимал, что есть свои как бы идиоты везде и всегда. Что касательно российских, просто россиян, которые едут в Тбилиси, то тут они должны понимать, что да, риски, безусловно, есть. То есть абсолютное большинство грузин являются вполне адекватными людьми. Ну и, кстати, вот накрученная молодежь, которая начинает там, начинала, по крайней мере, раньше, я не знаю, как сейчас происходит, на машины с российскими номерами вешать всякие нехорошие вещи и так далее. То есть риски, безусловно, есть, конечно, но преувеличивать их не надо. И здесь главное то, как сама грузинская власть с этим справляется. Вот если люди, которые сейчас, например, напали на господина Познера, совершили там целый ряд правонарушений, как минимум гражданского кодекса, если они будут наказаны грузинской властью, то тогда это показывает, что, в общем-то, Грузины считают это неприемлемым, с этим борются. Если это будет спущено на тормозах, то, пожалуйста, пусть уже Тбилиси не обижается на Москву. Москва будет позиционировать это как то, что грузинская власть и грузинская полиция потакает вот этим вот обезьянам, которые начинают устраивать такие вещи.
Геворг, а вот здесь интересный момент. Смотрите, во-первых, участники акции протеста возмущены тем, что приезд Владимира Познера произошел 31 марта, в день рождения первого президента Звиады Гамсахурдия, и в 30-ю годовщину референдума о восстановлении независимости. Но что сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ответ на протест? Он сказал, они въехали в страну в полном соответствии с законом. Одна группа нашего общества решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила, а именно нацдвижение.
Правильно.
Вот, соответственно, по его словам, эта форма протеста лидеров нацдвижения и групп была совершенно недопустима. Возникает тогда вопрос, насколько грузинские власти, скажем так, контролируют такого рода радикальные, если можно так выразиться, движения, и, соответственно, на что настроена сама грузинская власть? Она настроена на выстраивание отношений с Россией все-таки? Или, вот эти деструктивные, скажем так, элементы мешают этому? Или как?
Смотрите, грузинская власть попала в очень неприятную ловушку. То есть они настроены, конечно, на выстраивание отношений с Российской Федерацией, то есть все в экономике, в социальной сфере. И где-то в какой-то степени даже к политической нормализации они готовы. Не потому, что они сильно любят Россию, а потому, что они прекрасно понимают, что без России Грузия оккупируется с двух сторон. Со запада Турции, с востока Азербайджана. То есть, что в экономическом плане. Особенно там Аджаре и так далее. Грузинам это сильно не нравится. Как и не нравилось несколько сотен лет назад. И они снова, им снова нужно российское влияние. Им снова нужен российский рынок. Им снова нужна российская экономика и российские связи. Но... И мы действительно достигли определенного прогресса в экономике, в социалке. Но параллельно с этим грузинская власть должна была предлагать населению какие-то контрсмыслы в политическом плане. Каким-то образом отказываться от вот этой вот русофобской ярой риторики. Они этого не делали. Они думали, что можно, значит, заниматься охаиванием России по Абхазии и Южной Осетии, но при этом выстраивать с ней отношения. И что в итоге произошло? Русофобскую повестку, вот эту, перехватили у них те самые единонациональные движения, то есть сторонники Саакашвили. И они теперь возглавляют эту антироссийскую повестку, а грузинская власть вынуждена ее же поддерживать на вторых ролях, потому что она не может предложить ничего другого, она не смогла выработать ничего другого. Поэтому господин Гарибашвили может сколько угодно критиковать, говорить, что это неправильно, что это там нехорошо, но при этом он не будет наказывать их за вот эти действия. А если он не будет наказывать их за эти действия, то, извините, какой смысл в его пустых словах?
Ну, там, может быть, другое отношение к протестным движениям все-таки. Речь не идет про наказания какие-то. А, соответственно, это, знаете, как демонстрация политического противостояния.
Нет, стоп, секундочку. Демонстрация политического противостояния хороша в рамках законодательства, да? Но если люди, которые устраивают эту демонстрацию, нарушают закон, гражданский уголовный кодекс, а там всякие нападения, избиения, вандализм, который проходил во время визита господина Познера, там чистые прямые нарушения кодекса, если грузинская власть найдет тебе смелость и за это наказать, и за это не накажет людей, которые это делали, то она пошлет очень нехороший для нее самой сигнал в Москву. О том, что, в общем-то, нет смысла каким-то образом с этой грузинской властью дальше иметь и продвигаться как-то по пути нормализации, а тем более идти им на какие-то уступки. Mm-hmm. Они что говорят? Они же говорят, что, ребят, как бы мы хотим, да, но вот есть политические препятствия в лице статуса Южной Осетии и Абхазии, поэтому давайте вы нам пойдете здесь на уступки, как-то вот за Южную Осетию и Абхазию с нами поговорите, каким-то образом наладите наш с ними диалог, и тогда, может быть, мы пойдем дальше по политическому пути.
А вам не кажется?
Да, на что мы говорим, что, ребята, это ваши двусторонние дела. Занимайтесь, если вы хотите российского участия, то объясните России, зачем ей это надо. В чем российская выгода? Что, грубо говоря, Россия за это получит? А тут нам предложить нечего. А мы бесплатно, извините, не работаем.
Но так, еще такой момент тогда. В Кремле, смотрите, после инцидента заявили, что гражданам России опасно ездить в Грузию, и это надо четко понимать. Мы в данном случае нагнетаем или нет?
Мы в данном случае предупреждаем. То есть я не считаю, что всем гражданам России опасно ездить в Грузию. Я считаю, что, в общем-то, ездить можно, наверное, но это не слишком, не так настолько безопасно, как это было раньше. Еще раз по одной простой причине. Потому что я не вижу, что грузинская полиция наводит порядок. Я вижу слова сожаления, но я не вижу наведения порядка. А если нет наведения порядка, если, в общем-то, люди, которые устраивают вот эти вот антироссийские шаги, не получают жестко по рукам, за свои действия, которые, напоминаю, вредят грузинской экономике, поскольку российские туристы приносят сюда очень неплохие деньги. Грузия стала весьма популярным направлением для российских туристов, даже несмотря на проблемы с авиаперелетами, которые сейчас есть. Вот, если грузинские власти с этим ничего не делают, то да, наверное, как-то турпоток в Грузии нужно сокращать.
Турпоток в Грузию даже нужно сокращать. Но подождите, все равно, несмотря на то, что было тогда в грузинском парламенте, вот эта история с российским депутатом, ну тогда что-то как-то было с авиасообщением, но потом в итоге наладилось, разве нет?
Ну тогда более-менее наладилось, но все равно, если я не ошибаюсь, я цифры точно последние не видел, но, по-моему, он так сильно не восстановился того уровня, до которого был. Но я здесь могу ошибаться. Что касательно истории с грузинским парламентом, давайте я скажу четко, что в той ситуации виноват наш депутат. Но большая часть вина лежит на нашему депутату. Он сделал то, чего не должен был делать. Он сел в кресло спикера грузинского парламента. Этого категорически нельзя было делать. Это фактически была четкая, не спровоцированная, не продуманная, не провокация, но это была глупость со стороны нашего депутата, которая возбудила народ. Тут вина наша. Здесь как бы сомнений быть не должно. Он должен был думать, куда он садится и что он делает. Это то же самое, что если бы в Россию приехал, там, не знаю, Зеленский и сел в кресло спикера парламента. Или там приехал Маккейн и сел в кресло спикера парламента. Вот была бы такая же реакция негативная со стороны Российской Федерации.
Я просто пытаюсь понять, мы постоянно говорим, и происходят какие-то инциденты, вот как сегодняшний там инцидент с Познером, например, и мы пытаемся понять, значит, а как, что делать на постсоветском пространстве и так далее. А ответа-то все равно нету. Вот в данном случае, а что делать с Грузией? Российской Федерации Грузия нужна или нет?
А делать то, что мы делать, к сожалению, не умеем. Заниматься мягкой силой. Делать вещи, которые позволяют нам влиять на грузинское общество. Например, я давно и постоянно говорю о том, что Российской Федерации нужно, если уж не вводить безвизовый режим с Грузией, то, по крайней мере, серьезно облегчить получение российских виз в нашем представительстве, у нас посольства нет в Грузии, в нашей секции по интересам, которая у нас находится в Тбилиси, если не ошибаюсь, при швейцарском посольстве. Это нам нужно, понимаете? Чем больше грузин будет иметь возможность приезжать в Россию, не проходить эти длительные процедуры получения российской визы, которая еще там и в ограниченном количестве выдается, а именно свободно приезжать в Россию, как мы свободно приезжаем в Грузию, тем больше они будут видеть реальную Россию, а не ту, которую им рассказывают по телевизору. И тем больше они, в общем-то, будут, тем более нормально они будут к нам относиться. Понимаете, это нам выгодно. Но почему-то наш МИД этого не делает, говоря о том, что, извините, нет дипотношений, нет безвизового режима. Но почему-то грузины могли эту историю обойти, введя без виз, даже без дипотношений. А мы почему-то не можем. Хотя, еще раз говорю, это нам нужно. И таких тонкостей, на самом деле, на постсоветском пространстве много. Еще один пример, когда я был в офисе Россотрудничества в Узбекистане, тамошние ребята выдвинули очень здравую идею. А давайте мы будем отменим квоты на прием, положим, студентов из стран Средней Азии, того же Узбекистана, в российские вузы, где обучают именно филологическим наукам, то есть где обучают русскому языку, где людей готовят учителей русского языка и литературы. Это же великолепная идея. Они будут получать образование филологическое, приезжать к себе домой и будут носителями и распространителями русского языка и русской культуры у себя дома. Это же, опять же, это не только им надо, это нам надо. Нам нужно, чтобы наш русский мир распространялся в эти страны.
А нам надо это зачем? Смотрите, нам надо это зачем?
А нам надо
и зачем это грузинам, самое главное? Зачем грузинам русский мир? Давайте так.
Я вам говорил в данном случае не про грузин, а про Среднюю Азию, про Узбекистан. Да. Лучше это будет русский мир, чем это будет китайский мир для нас пока, или тем более американский. Если они будут знать Россию, понимать Россию и тянуться к России, они будут более склонны к лояльно относиться к Российской Федерации, к интеграции с Российской Федерацией и негативно относиться к любым действиям, которые будут направлены против Российской Федерации.
Георг, это бы прекрасно работало, если бы не одно «но». История в постсоветских республиках сразу после развала Советского Союза. Что там было с этническими русскими? Как они оттуда уезжали, понимаете, в чем дело? Где гарантия, что вдруг сейчас они, да, что-то было не то, давайте, вот 30 лет прошло, давайте забудем, мы снова за русский мир. Ну, не бывает такого.
Вы мне это рассказываете. Да, я с Ташкента сам. Я там родился, я туда уехал. Поэтому я прекрасно знаю, что там происходило. Я вам расскажу, что тогда происходило. Тогда был всплеск дикого национализма по всему пространству Советского Союза.
Конечно, я вам ровно об этом и говорю.
Все. Но как только прошло какое-то время, когда моя мама сейчас приезжает в Ташкент и там по какой-то причине вызывают скорую помощь, приезжает медсестра, которая даже укол сделать нормально не может, это очень четко показало всем, в том числе и самим узбекам, и самим казахам, и всем остальным, что произошло с их страной, когда туда уехали все специалисты. Теперь они за них держатся, теперь они, наоборот, всех к себе зазывают, они поняли свои ошибки. То же самое и здесь.
Подождите, знаете, но тоже... вот Виталий говорит, молодые-то грузины уже хорошо говорят по-английски, значительно лучше, чем по-русски, пользуются европейским безвизом, и, кажется, их молодежь это устраивает.
Их молодежь это устраивает, но не все же могут, во-первых, не все могут поехать в Европу по безвизу, а во-вторых, они как раз говорят по-русски и как раз пользуются европейским безвизом, потому что у них нет альтернативы в лице российского безвиза и русского языка. Вы что думаете, много молодых грузин едет, условно говоря, работать в Европу? У них они могут поехать работать в Россию, учиться в России, работать в России, делать карьеру в России.
В Европу они не могут поехать?
Нет, они могут, но в очень ограниченном количестве.
Там а в России как будто они все могут поехать.
Не все, но значительная часть. Учитывая, что у них здесь родня, учитывая, что у них все-таки какая-то здесь культурная близость, и учитывая, что все-таки они в Россию едут. Ну, мы же понимаем, что в крупных городах, скажем так, грузинская диаспора весьма-весьма себе серьезная. Но у них нет этой возможности, потому что Россия ее не предоставляет.
Россия не предоставляет. Ну, значит, вопрос возникает, зачем тогда нам нужна, еще раз, зачем нам нужна Грузия и нужен ли Грузии русский мир? Про Узбекистан
нам
вы сказали,
Грузия,
это отдельная
потому
история.
Потому что у нас в Грузии огромная граница по Кавказу. Потому что Грузия выходит на наш Северный Кавказ. Из территории Грузии, если Грузия будет враждебной, и там будут находиться враждебные силы, турецкие или американские, неважно, они будут нам качать Северный Кавказ. Раз. Во-вторых, Грузия, если посмотреть опять же на карту, она нас фактически отрезает от всего юга, от Ближнего Востока и дальше там вот вниз к Леванту и так далее. То есть нам нужна нормальная, стабильная пророссийская Грузия. Она нам выгодна. Я уж молчу там про экономику, про торговлю и про то, что в принципе исторически российское государство всегда стремилось в силу своих, ну мы назовем это комплексов, иметь вдоль своей границы серию буферных государств, которые были дружественно к ней настроены. Так мы себя чувствуем безопаснее. Так вот нам для нашего ощущения безопасности нужна вот эта вот серия буферных государств пророссийских по границе. Это наша история. Вот, у нас исторически так сложилось, тут уже ничего не поделаешь.
Но тогда хорошо. Вот есть, например, рассуждение следующего толка, что все поражения России на постсоветском пространстве были связаны вовсе не с нашей резкой какой-то реакцией или тем более с продуманной жесткой линией, а наоборот с попытками договориться любой ценой и надеждами на то, что наши интересы в любом случае учтут.
Отчасти да. Вся наша политика, наши поражения на постсоветском пространстве в нулевые годы, я имею в виду серию цветных революций, были сложены нашим бездействием и отсутствием четкой, жесткой, продуманной политики по сохранению постсоветского пространства за Россией в 90-е годы и в том же самом начале нулевых годов. Да и вообще в нулевые годы, если мы берем там последнее наше поражение, это украинский Майдан. Мы не выставляли четко свои приоритеты. Мы не занимались системно политикой той самой мягкой силы, о которой я говорил. Мы действительно в каких-то вопросах пытались договориться с Западом, надеясь на какие-то компромиссы, которые будут достигнуты. Самый последний пример, то самое подписанное соглашение между Януковичем и оппозицией в феврале 2014 года, которое нарушили сразу после подписания, извините. Вот, действительно, да, мы потерпели целую серию поражений. Говорить, что у нас не было жесткого ответа, они были жесткие ответы. 2008 год, когда Саакашвили вторгся в Южную Осетию, мы ответили максимально жестко и послали всем сигнал, что без нас на территории постсоветского пространства, на территории как минимум Кавказа, ничего решаться не могут. А те, кто будут пытаться решать, получат, в общем-то, по одному месту. И это все увидели, когда это всегда будет считан. Только после того, как мы подали этот сигнал, например, Турция стала нормализовывать с нами отношения.
Понятно, но мы понимаем, что мы можем, соответственно, скажем так, военная мощь – это не единственный язык, будем говорить так, международного общения. Но, смотрите, был Советский Союз, потом распалась единая образовательная, гуманитарная, социальная система. Отдельные успехи в области, например, привлечения иностранных работников, иностранных студентов были, но... Проблема-то в чем? Что поколение выросло, и значительная часть молодежи почему-то перестала видеть в России страну, где они хотели бы учиться, жить, развиваться, потом, может быть, с этими навыками всеми уехать к себе на родину и тем самым продвигать идеи Российской Федерации.
Потому что мы не показывали им эту страну, мы им ее не презентовали, мы не доносили до них через культурные каналы, через телевизионные каналы, через масс-культ и так далее. образ нашей страны вот такой. У нас в 90-е годы были другие проблемы, как вы знаете, мы занимались всеми. Мы не уделяли этого
внимания. После 90-х годов уже прошло, с 90-х годов уже прошло 30 лет.
И я говорю, в нулевые годы мы тоже этим не занимались. Мы думали, что достаточно будет, в общем-то, работать просто с элитами этих стран, а не с гражданским обществом, как мы это делали на Украине, с Арменией и целым рядом других государств. Мы работали с элитами. И когда там, не знаю, наш министр иностранных дел договаривался с Шеварнадзе, это было, нам казалось, что этого достаточно. В итоге, как выяснилось, что с элитой работать недостаточно, нужно работать с обществом, потому что, как мне говорит один мой очень хороший знакомый, если вы постоянно ставите на одну и ту же лошадь, в конце концов, вы можете поставить на мертвую лошадь, что, в общем-то, и произошло. И поэтому, собственно, мы эти страны системно теряли, мы теряли контроль над обществами этих стран и над их умами. Да, какие-то общества поняли, что, в общем-то, без России тяжко. Например, там, не знаю, в целом ряде стран постсоветского пространства выросло поколение, не говорящее на русском языке, и вдруг они поняли, что они без русского языка нафиг никому не нужны, что они не могут устроиться на нормальную работу, и тем более они не могут уехать работать в Россию, потому что не знают русского. И все там стали массово учить русский язык, и там, где российские школы закрывались, они стали резко снова открываться и становиться даже престижными. Но это как бы часть работы. Но сейчас мы должны делать самостоятельно.
Да, но мы все равно оперируем терминологией постсоветское пространство. Как будто бы это пространство до сих пор некое единое. Вот есть Россия, есть постсоветское пространство. Но это же по факту не так. Может быть, здесь еще тоже какая-то ошибка и причина неудач скрыта. Я поясню, что я имею в виду. Если это было единое советское пространство, то после распада Советского Союза это стало фактически несколько регионов. Южно-Кавказский регион, Центральноазиатский регион и западный регион.
Вы абсолютно правы. То есть, действительно, вы правильно выделили эти регионы. И действительно, на постсоветском пространстве, как мы его называем, существуют разные регионы с разным состоянием, с разными целями. И, в общем-то, наверное, где-то в отношении них политика Российской Федерации должна быть тоже разной. Где-то более жесткой, где-то более мягкой, где-то более интеграционной, где-то более настойчивой. Но, тем не менее, да. Но у нас в стране в принципе, так получается, что постсоветским пространством, как таковым, по крайней мере, как я это вижу, да, системно не занимаются. Да, у нас есть некий концепт евразийской интеграции, который мы продвигаем ни шатка, ни валка. Да, у нас есть, в общем-то, модели отношений, как вот в рамках евразийской интеграции, так и в рамках союзного государства России и Беларусь. Но это тоже не прокачано до конца. То есть, ну, посмотрите, вот, пожалуйста, хоть я упомянул, да, российско-белорусские отношения. Вроде бы как союзные отношения, но как-то союза там не получается, потому что Минск занял интересную позицию, что мы хотим русских субсидий, но мы при этом не хотим отдавать наш суверенитет, а интеграции без передачи суверенитета в принципе не бывает, это невозможно физически. И вот, пожалуйста, попробуйте
действовать в этой логике. А нам нужен белорусский суверенитет?
Нам нужна интеграция в Беларуси. Если вы хотите интегрироваться со страной, то это подразумевает, что страна передает свой суверенитет на наднациональный уровень, как это, например, было в рамках Европейского Союза. Но так уж получается, извините, географически, исторически и математически...
Ну это что, судьба Лимитрофа, что ли? Судьба Лимитрофа, по сути?
Нет, почему Лимитрофа? Это, все передают суверенитет. То есть Германия передает принятие решения по целому ряду направлений в Еврокомиссию, например. И Лихтенштейн в рамках этой интеграции тоже
передает.
Подождите,
это наднациональный орган, извините. Еврокомиссия, да, нет говорю... такого государства. Это наднациональный орган. А Россия поэтому... это государство.
Я же не говорю вам, что Беларусь должна передать суверенитет России. Я говорю, что передавать суверенитет в наднациональный уровень. На наднациональный уровень. То есть в данном случае наднациональные органы, которые будут создаваться. Союзный парламент. Возможно, в какой-то степени союзное правительство. То есть шла речь об этом в дорожных картах в Беларуси. Но этого не получилось, потому что Минск на это принципиально не готов. Минск понимает, что даже если он будет передавать суверенитет, никакого, давайте так, интеграция, она будет равноправная, то есть в рамках у России, у Беларуси будут равные права, но она будет неравнозначная. Потому что вес Белоруссии в этой интеграционной группировке будет на порядок меньше, чем российский. И они к этому не готовы.
Георг, давайте после новостей продолжим. Георг Мирзоян с нами, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Это умные парни. Через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Георгий Мирзоян с нами, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Виталий говорит, у нас проблема с картинкой. Вот Европа показывает Стокгольм, Амстердам, Вену, прочие успешные картинки. Туда стремятся идти как минимум мысленно. А у нас-то что, картинка какая?
А у нас картинка такая, которую показывают российские телеканалы для рейтинга. А именно чернуха, круха, всякие русофобские фильмы и такие вещи, которые в том числе финансируются из госбюджета. Большой вопрос, да? Это и есть мягкая сила, понимаете? Мы должны понимать, что наш телек, его смотрят, его смотрят наши соседи на постсоветском пространстве. Более того, учитывая, что в большинстве из этих стран свое телевидение глубоко убогое, они смотрят в основном российские каналы, там, где их не запрещают. И тоже здесь нужно не только на телеканале «Мир» делать различные передачи про то, насколько там интересная Россия, но и на российских каналах. Например, на одной из известных наших радиостанций, ключевых радиостанций, идет серия репортажей про российские регионы. Я вот с удовольствием ее слушаю и реально хочу поехать там в Мордовию, реально хочу поехать в Бурятию и в другие регионы.
Вы в Мордовию же не жить хотите, поехать?
Посмотреть, мне интересно.
Да, понятно, но в данном случае мы говорим о привлекательности Российской Федерации с точки зрения союзнических отношений, с точки зрения экономики и, возможно, интеграции. Об этом же речь идет.
С точки зрения экономики и интеграции, тут уже, извините, вопрос к российскому бизнесу и к российской экономике. Что имеем, то имеем. И например, да, можно говорить о том, что грузинская сельскохозяйственная продукция, та еще, которая выжила после реформ Саакашвили и которая выжила в конкуренции с турецкой и азербайджанской сельхозпродукцией, куда она отправляется? На европейские рынки? Нет, на российские. Почему? Потому что ее здесь любят, ценят и смотрят. Мы должны показать, что в экономическом плане Россия для них гораздо более интересный партнер, чем другие государства. И это так и есть на самом деле.
Да, но здесь получается, скажем так, знаете, расценивание российской, постсоветские страны, по крайней мере, люди из тех стран, которые сюда приезжают на заработки, они расценивают эту Россию как некую территорию, где зарабатываются деньги, а потом они отвозятся на родину. Все.
Да.
Но тогда возникает вопрос, значит, не получится никакой, в принципе, более глубокой интеграции. Она в нынешних условиях просто невозможна. Потому что мы есть территория, куда приезжают, зарабатывают деньги. Деньги, они не остаются в российском бюджете, они идут в бюджет условной Киргизии, потому что если граждане Киргизии перестанут сюда ездить, у них возникнут вопросы к своему руководству.
Ну, послушайте, во-первых, это глубокое заблуждение, что фактически мигранты занимаются вывозом денег с территории Российской Федерации. Мигранты создают здесь продукт, за который зарабатывают деньги и выезжают с территории Российской Федерации. То есть это не высасывание денег из бюджета, извините, они создают добавочный продукт. Это раз. Два. Они воспринимают Россию как территорию, на которой зарабатывают деньги. Да. Но при этом у них должно быть, говоря, понимание, что эту территорию они могут потерять. В том случае, если их страна будет проводить нехорошую политику в отношении Российской Федерации. Например, Таджикистан занимался отъемом бизнеса у российских компаний, в том числе и на своих ГЭС. Что за это было Таджикистану? Ничего. Российская власть заявила о том, что нас закроют бизнес по Таджикистану, если он будет так беспредельничать. Нет, не заявила. И в итоге получаем такое отношение, да. И вот тут есть большой простор, так сказать, для полета фантазии и реальных действий. Если Москва будет четко доносить, что если вы проводите нелояльную политику в отношении Российской Федерации, будьте готовы к тому, что ваши возможности вы отправлять нам ваших мигрантов, чтобы они зарабатывали деньги и возвращались с этими деньгами назад, содержали на эти деньги семьи, и тем самым не имели претензий по поводу действий собственных правительств, почему собственное правительство это все не обеспечивает. Эти вопросы будут возникать. Поэтому лучше Таджикистану, Узбекистану, Грузии, целом ряд других стран, которые зарабатывают деньги за счет, и Молдавии, естественно, которые зарабатывают деньги за счет российских трудовых мигрантов в России, как-то переосмыслить свою политику или отправлять этих мигрантов в другие страны.
Про политику.
Если в Молдавии такая возможность есть, так, учитывая, что у молдаван всех румынские паспорта, ну, не всех, многих румынские паспорта, то, положим, у Средней Азии таких возможностей нету.
Но они еще стараются, насколько я знаю, в Австрию ездить, там тоже диаспора довольно обширная. А, так, смотрите, еще по поводу, вот мы с вами разделили постсоветское пространство на, значит, южно-кавказское, центральное и центральноазиатское, западное и центральноазиатское. Да. Вот Эрдоган вчера анонсировал свой визит в Шуши, в Нагорном Карабахе. В мае президент Турции намерен посетить один из ключевых городов Нагорного Карабаха. Потеря Шуши стала одним из завершающих событий армяно-азербайджанского конфликта осенью 2020 года. Анадолу об этом сообщает турецкое агентство. Все-таки, с вашей точки зрения, что это значит? Это закрепляет статус Турции как основного игрока вот в этом конфликте?
Конечно, закрепляет. Как основного игрока в этом регионе. То есть я напоминаю, что Турция заборвала себе уже Западную Грузию, Турция сделала Азербайджан своим, ну не вассалом, но, по крайней мере, младшим партнером, скажем так. И Турция обеспечила Азербайджану победу в Нагорно-Карабахском конфликте. Конечно, это победа Турции.
А мы до сих пор считаем, а я прошу прощения, мы до сих пор считаем, что все-таки Турция здесь опосредованно каким-то образом себя ведет, и переговоры все равно должны вестись между Арменией и Азербайджаном напрямую?
Ну, они формально не должны вестись между Арменией и Азербайджаном напрямую, но за спиной Азербайджана стоит Турция. Ильхам Алиев слова не скажет поперек интересов Эрдогана, это понятно. Я вам напомню, когда был конфликт сам, и армянский и азербайджанский министр иностранных дел приезжали в Москву к Лаврову на многочасовые переговоры. Uh-huh. Азербайджанский министр возвращается домой, звонит недовольный Эрдоган, спрашивает, что вы там без меня решили. И Азербайджан сразу от этих вот переговоров о перемирии отскакивает, потому что Эрдоган против. Я говорил, но еще раз повторю, что война, вторая Карабахская война, как ее называют, была не только между Арменией и Азербайджаном, но и между Турцией и Российской Федерацией, контроль над Кавказом. И Турция эту войну выиграла. Турция действительно укрепила свои позиции на Кавказе. Турция.
Вы имеете в виду события ноября, события осени?
Да, да, да. Это вторая Карабахская война, как вы сейчас называете, или как вы называете армяно-азербайджанский конфликт. Второй. Турция ее выиграла, и выиграла ее как у России, так и, кстати, у Ирана. Потому что иранцы тоже сейчас сидят и чешут себе репу. Чем теперь с этим делать? С усилившейся Турцией на Кавказе, которая представляет прямую угрозу для безопасности Исламской Республики Иран. И Эрдоган, в общем-то, визитом в Шуши подчеркивает свой статус победителя.
Подождите, а разве не баланс не соблюден? Подождите, а баланс разве не соблюден тем, что Россия контролирует Лачинский коридор
и разместила сколько, простите, там? Она контролирует его.
Ну, присутствие физическое там есть. Понимаете,
правильно,
в чем дело?
Там присутствие физическое, да, есть, как минимизация ущерба называется. Это раз. И два, это присутствие физическое на 5 лет, уже на 4,5. Потому что по истечении 5-летнего срока мандата российских миротворцев Азербайджан имеет полное право сказать «давай, до свидания». И эти миротворцы должны будут быть выведены.
А они могут быть не выведены, например?
По какому основанию? Секундочку, у нас есть документ подписанный.
Это понятно, но, во-первых, документы подлежат пересмотру. Во-вторых, правильно, все-таки чтобы есть они... Азербайджан остается партнером Российской Федерации, и мы знаем отношения Алиева и Владимира Путина.
Знаем, да. Но эти отношения, они сейчас, потому что Владимир Путин Алиеву очень нужен. Через 5 лет ситуация может резко измениться. Мы дали Азербайджану возможность выгнать наших миротворцев. Да, мы можем не уйти, как мы сейчас, например, не уходим из Приднестровья, хотя Молдавия имеет полное право тоже требовать их вывода, но это сопряжено с целым рядом обстоятельств, в том числе и нашим особым отношением к Приднестровью. У нас есть такое особое отношение к Армении? Пока нет. В этом, кстати, виноваты прежде всего сами армяне. Здесь вопросов нет. Армянское правительство при Пашиняне занимало русофобские позиции, сейчас за него заплатило, и в том числе и тем, что оно проиграло войну. Я очень люблю эту фразу древнеримскую «Vae victis», «горе побежденным», которая объясняет очень многие события, происходящие в мире.
А как вы себе представляете, вот я пытаюсь просто понять, да, в части непростых взаимоотношений, да, России и Турции, история в Сирии, темная история вообще с сбитым российским вертолетом, там,
в период этого конфликта. За историю с российским вертолетом нужно было отвечать, это моя принципиальная позиция, нужно было отвечать по тем, кто это сделал, то есть либо по туркам, в Сирии, например, либо по турецким боевикам в Карабахе. Потому что то, что мы не ответили на прямое сбитие нашего вертолета и гибель наших летчиков, увидели все. И теперь все понимают, что русских можно убивать безнаказанно. Это очень серьезный фактор, который, к сожалению, очень был сильно недооценен российским руководством.
С вашей точки зрения, хорошо, если мы говорим, что это недооценка, означает ли, что мы недооценили влияние Турции на Азербайджан, а и опасность Турции, например, я не знаю, для Южного Кавказа и для нас, что ли?
Мы недооценили решимость Турции предпринимать шаги, и мы переоценили нашу решимость что-то делать. Потому что Российская Федерация не отреагировала во время начала Второй Карабахской войны так, как она должна была реагировать.
Как?
То есть выполнять свои неформальные обязательства в отношении Нагорного Карабаха.
Это
у российского руководства, российское руководство дало обязательство сохранения статус-кво в Нагорном Карабахе. Этот статус-кво был глубоко нарушен Турцией прежде всего. Ну, Азербайджан с подачи Турции, естественно. У российского руководства был вариант, что в этой ситуации делать. Вмешиваться или не вмешиваться. Сыграло два фактора. Первый фактор – нежелание давать победу Пашиняну, который занимал жесткую антироссийскую позицию. И второе – нежелание самой Армении что-то предпринимать, поскольку, еще раз говорю, задача Пашиняна была слить Карабах, он его слил. И здесь быть святей Папы Римского Российская Федерация просто физически не могла. В итоге получилось то, что получилось. Да, еще раз, это прежде всего проблема Армении. Армения потеряла территорию, Армения потеряла достоинство, Армения потеряла
но,
все.
Подождите,
но
тогда
перспективы это проблема для России.
Георг, ну тогда получается, что если вы трактуете, что Российская Федерация в этом вопросе оказалась в проигрыше, означает ли это, что мы в угоду каким-то своим политическому... скажем так, политическому дискурсу или просто взгляду на то, что Пашинян нам не мил, мы тактически были против Пашиняна, но стратегически мы проиграли Турции.
Да, мы тактически решили наказать Пашиняна, но стратегически мы проиграли Турции. Именно так. То есть мы сделали тактический шаг, то есть мы на примере Пашиняна показали, прежде всего, Лукашенко и целому ряду других политиков постсоветского пространства, что бывает, если вы решите отойти от Российской Федерации, если вы предаете Россию. Но тем самым мы стратегически проиграли Турцию. Но еще раз, я же говорил, два фактора. Uh-huh. Второй фактор, может быть, Россия действовала бы решительнее, если бы у власти в Армении не находились бы люди, которые целенаправленно сдавали Карабах. Пашинян все сделал для того, чтобы сдать Карабах. Вплоть до того, что когда Азербайджан напал на территорию Армении, разбомбил ракетный комплекс и признался в этом, Пашинян не отправился в ОДКБ с официальным запросом.
Вы про Вардыни говорите, да? Вы про Вардыни говорите. Варденис.
Я говорю про уничтожение комплексов ракетных, которые были на территории Армении, возле границы Азербайджана.
Да,
мы это уничтожили. Это просто основание, это прямое основание для вмешательства военного ОДКБ в конфликт, потому что это нападение на страну члена ОДКБ. Что Пашинян сделал? Ничего не сделал. Как будто этого не произошло.
Он сказал, что
вот, что в этой ситуации должна делать Россия? Еще раз, быть святей Папы Римского? Армяне избрали Пашиняна, Пашинян сдал Карабах. Кого в этой ситуации должны винить армяне? Самих себя. Потому что они избрали Пашиняна. Вай, видишь, горе побежденным.
Ну, подождите, но здесь понятно, армяне с Пашиняном как-то разберутся сами. Меня волнует в большей степени как раз теперь расстановка сил на Южном Кавказе в связи с тем, что Турцию мы все равно позиционируем, осторожно позиционируем, как своего партнера. Но история с Карловым есть, история со сбитым самолетом в Сирии есть, история с Карабахом тоже есть.
Турция наш тактический попутчик. У нас в Турции много общих тактических интересов. Но стратегически Турция враг. И, точнее так, противник, не враг, противник. Не потому, что Эрдоган плохой, нет, ни в коем случае, он очень эффективный лидер, и дай бог многим странам иметь такого лидера, как Эрдоган. Нет, просто турецкие интересы пересекаются с российскими. Например, Турция претендует на контроль над значительной частью, над тюркским миром, над умами, не над территорией, подчеркиваю, умами и сердцами тюркского населения. Как Средней Азии, так и Российской Федерации, северного тюркоязычного, прошу прощения, населения.
Вот там Евгений из Казахстана пишет, у нас в Казахстане сейчас многие носятся с идеей Великого Турана.
Вот. И одно дело, когда еще раз эта идея Великого Турана, напомню, под контролем Турции, под управлением Турции, она проецируется на Среднюю Азию, а другое дело, когда она проецируется еще на территорию Российской Федерации, где Эрдоган тоже эту идею продвигает. И мы не можем ему сказать, уважаемый Реджеп Ахметович, разделяйте Среднюю Азию от нашей территории. Он физически это не может сделать. Это его идеология.
Это
общая.
Вы говорите и про она... Поволжье, что ли, российское?
И Поволжье, да. И Северный Кавказ, и Сибирь, и так далее. Эрдоган – это идеология для турецкого внутриполитического потребления. Эрдоган не может от нее отказаться. На нем основана его легитимность среди его населения. И поэтому турецкий концепт Великого Турана или тюркского мира, он прямо противоречит не только российскому евразийскому концепту, но и территориальной целостности Российской Федерации. И мы это все прекрасно знаем, и наши спецслужбы это знают, и наши спецслужбы регулярно чистят, скажем так, некоторые регионы от турецкого присутствия.
От НКО вы имеете в виду?
Да, от НКО. Турецких НКО.
Но тогда еще возникает вопрос. Может быть, как раз вот это пятилетие присутствия российских миротворцев, это некий как бы срок, чтобы выработать новую тактику или новую стратегию, или что? Если вы сказали, что Турция наш тактический попутчик, в тактике у нас все хорошо, но со стратегией, наверное, здесь все-таки проблема. То есть мы должны смотреть на 5-10 лет вперед и предполагать, что наличие Эрдогана у власти, отсутствие Эрдогана у власти, приход
Эрдоган
условно-гюленистов...
Эрдоган от власти уходить не собирается, это раз. И два, даже если Эрдоган уйдет, придет новый Эрдоган с такой же повесткой, потому что в Турции на такую повестку есть огромный запрос. Это раз. Два, да, мы должны действовать там на 2, 3, 4, 5 шагов вперед, по крайней мере, думать и не давать возможности нашим оппонентам каким-то образом нас обыграть или усилиться. А вот я напоминаю, что мандат российских миротворцев с правом Азербайджана их выгнать через 5 лет, это возможность для наших партнеров, в общем-то, усилиться в этом плане. И да, и третий момент, мы должны системно работать с государствами постсоветского пространства, с народами, с элитами, просто системно работать, а не вот так вот.
С элитами в данном случае, смотрите, ну не получается с армянскими элитами работать. Получается
Почему?
С... А что?
Ну там Пашинян сейчас. Давайте посмотрите, кто сейчас пойдет на выборы в Армении. Все армянские сейчас политики, которые пойдут на выборы, включая Пашиняна, будут себя позиционировать как пророссийские, как чуть ли не лучшие друзья Москвы, потому что армяне после этой войны, они очень сильно протрезвели и поняли, что, в общем-то, без России никуда.
Послушайте, ну позиционировать они себя могут как угодно. Мы понимаем, что такое популизм предвыборный. Но он же существует по факту.
А, он существует, но, извините, вот из тех, кто сейчас идет на выборы из числа оппозиции, все силы пророссийские. В той или другой степени.
Это на одного из них, по-моему, там дело пытались завести, если я не ошибаюсь.
Вы Кочеряна имеете в виду?
Да.
Так, сорян, Кочерян один из лучших друзей Путина, извините.
Нет, сейчас я даже вспомню, на кого там пытались завести уголовное дело.
Там на многих пытались завести дело. Ну, скажем так, абсолютное большинство людей, которые пойдут от числа оппозиции, это пророссийские лидеры. И Москве просто нужно либо сделать ставку на одного из них, как сейчас Москва делает на Кочеряна, либо просто не делать ставку ни на кого, а просто говорить, что мы работаем со всеми пророссийскими силами. И кто бы ни пришел, они станут выстраивать отношения с Москвой. Вопрос, чтобы до такой глубины они станут выстраивать эти отношения.
Смотрите, про элиты. Есть армянские элиты, а есть, наверное, и какие-то карабахские элиты. Вот там как обстоит дело? Там скорее кто за кого?
Ну, карабахские элиты, имейте в виду карабахский клан, ну, они, карабахцы, в принципе, пророссийские. Там, смотрите, там сделали очень четкие и правильные выводы, что Карабах выживет, та его часть, которая осталась сейчас де-факто независимой, только в том случае, если русские останутся, если русские миротворцы останутся. Поэтому правильным подходом для карабахской власти было бы сейчас превращать Карабах в Приднестровье. То есть сделать его абсолютно 200% пророссийским регионом, включая попытки убедить Москву выдавать там российские паспорта. И это единственный шанс выжить, потому что еще раз придут азербайджанцы, через 5 лет их просто физически вырежут или выгонят с своей земли. Они все это прекрасно понимают. И поэтому и сейчас вот они пытаются, они без того были, еще раз повторюсь, пророссийскими, а сейчас они пытаются быть, ну, де-факто приднестровскими.
Подождите, но с приднестровцем тоже у них проблемы с получением российских паспортов. В чем здесь принципиальная близость?
У приднестровцев проблемы.
Да.
Те, кто хотел, то уже получил.
Ну, наверняка есть люди, которые до сих пор хотят, насколько я знаю, у них сейчас большие с этим сложности.
Да, у них сейчас сложности, потому что Приднестровье под блокадой, но, в принципе, там уже находится критическая масса граждан Российской Федерации, и Москва строит давить.
Ой, Георг,
сдаст,
Георг,
да. Ну, не сдастся она, ну, о чем вы говорите? Вы сейчас искренне пытаетесь убедить, что...
Чего?
Алло.
Да. В чем я пытаюсь кого убедить?
Вы сейчас меня искренне пытаетесь убедить в том, что Российская Федерация сдаст Приднестровье?
Нет, почему? Вот вы мне вкладываете в, простите, слова, которые просто я даже
сказали,
не произносила.
Ой, я думал, что вы как-то со мной не возражаете в этом вопросе.
Нет, я не на телевизионном ток-шоу работаю, вы меня, наверное, с кем-то перепутали. Смотрите, возможно. Георг, да, здесь просто важный момент. Вы говорите, что там раздать паспорта российские и так далее. Но, во-первых, наличие наших все-таки миротворцев гарантирует, что точно никаких этнических чисток там не будет.
Ну,
но, соответственно,
да,
в эти пять лет нужно выработать тогда что? Подход какой-то? Но Армения не признает Нагорный Карабах. А вы предлагаете что? Де-факто Российской Федерации признать Нагорный Карабах? А
сейчас
тут у нас
нет.
С Азербайджаном проблемы, с Турцией тоже проблемы. С Арменией не все гладко.
Смотрите, значит, как я вам уже сказал,
да.
Россия не может быть святее Папы Римского. Если армянское руководство ничего не делает для защиты Карабаха, то Москва тоже не должна ничего делать. Но это сейчас. Через 5 лет ситуация изменится. Через 5 лет, возможно, в России больше людей поймет, что Азербайджан нам важный, нужный партнер, безусловно. Но Азербайджан не суверенен в процессе принятия решений. Азербайджан контролируется Турцией. Российско-турецкие отношения, они будут обостряться. Сейчас они не обостряются во многом потому, что и Российская Федерация, и Турция скованы, а, тактическими интересами, и, б, противостоят американскому давлению. В силу там целого ряда причин, которые не являются темой нашей передачи, американское давление будет спадать.
Но я бы еще здесь упомянула наличие все-таки армянско-азербайджанской диаспоры у нас в Москве, и их, ее влияние тоже довольно высоко.
Оно огромное. Наличие армянское, азербайджанское давление огромное. Но есть интерес. У вас есть, с одной стороны, страна, которая является союзником России и не может не быть союзником России чисто физически, иначе ее не будет. И с другой стороны, у вас есть страна, которая, с которой тесные экономические отношения, у которой большая диаспора в Российской Федерации, но которая выполняет волю вашего стратегического соперника. И если Эрдоган скажет азербайджанскому руководству условно качать наш Южный Дагестан, то при определенных обстоятельствах Азербайджан будет этим заниматься. Поэтому никто не говорит о том, что Российская Федерация должна воевать с Азербайджаном ни разу, ни в коем случае, никогда. Этого быть не должно. Но контролировать, в общем-то, Нагорный Карабах и усиливать свой контроль над Арменией, в том числе и правильные позиции по Нагорному Карабаху, выгодны ни Армении, ни в коем случае. Это нас не касается. А Российской Федерации Москва, конечно, должна.
Но Николай говорит, помните, Янукович тоже был лучшим другом Российской Федерации?
Янукович никогда не был лучшим другом Российской Федерации. Янукович избирался при помощи голосов пророссийского электората, потом кинул Россию. И, в общем-то, потом посмотрите, например, его деяния по поводу статуса русского языка. Я даже для вашего слушателя скажу маленький секрет. Во время выборов президентских между Януковичем и Тимошенко в России российская власть не определялась. То есть у нас вроде бы как Янукович, наш человек, но целый ряд умных людей говорили, что ставить нужно как раз на Тимошенко. Тимошенко будет проще, чем с Януковичем.
Тимошенко будет проще.
Конечно, нет, на Украине об этом забудет.
Нет, Николай, наверное, приводит эту аналогию в ответ на ваш тезис, что в Армении сейчас очень много пророссийских политиков, которые настроены против Пашиняна. Но где гарантия, опять же, что эти пророссийские политики, которые так себя сейчас позиционируют, там резко не переобуются потом?
Есть гарантия. Она очень простая. Если вы приводите пример с Януковичем, у Януковича был геополитический выбор. Он мог быть с Россией, а мог, например, уйти на Запад. Почему нет? У Армении геополитического выбора, как у государства, нету. Армения окружена врагами. Турция и Азербайджан с двух сторон. С севера Грузия, с которой у нее сложные отношения, там территориальные споры и так далее. С юга Иран, с которым отношения неплохие, но которые под санкциями. Так уж получается, что физическую безопасность Армении гарантировать может только Российская Федерация. В силу географических причин и готовности это сделать. Говорить о том, что Соединенные Штаты, союзник Турции по НАТО,
Ой, Геворка, зафиксируйтесь, пожалуйста, связь пропадает. Ага. Ой. Геворк. Алло. Да, вот сейчас хорошо. Ага.
А говорить о том, что Соединенные Штаты, союзники Турции по НАТО будут гарантировать Армении независимость от своего и безопасность от своего союзника Турции, ну как-то странновато. Поэтому, если бы, предположим, теоретически вдруг у Армении был бы, например, выход к морю, у нее она не была бы так вот географически зависима от России. Но у нее выхода к морю нет. Она замкнута. И поэтому без Российской Федерации, в общем-то, Армения банально не выживет. И это очень многие понимают. Да, у людей произошло помешательство в 2018 году. Они слишком привыкли к тому, что Российская Федерация является их другом. Они думают, что это навсегда. И поэтому избрали Пашиняна с его антироссийской позицией. Ну, но и серии, что ну, русские важно поймут, русские простят.
Геворг, здесь важно еще не забывать, что выборы в государстве, они не всегда проходят под лозунгом для самих избирателей, под лозунгом внешнеполитический. Приход Пашиняна был в том числе связан, что коррупционные скандалы, там нищета и так далее, это была проблема Армении. А уж потом вторым эшелоном шло, я занимаю пророссийскую или прозападную позицию.
Потому что они слишком привыкли к тому, что внешнеполитический вопрос для них не стоит. Они посчитали, что вопросы безопасности, они слишком, еще раз говорю, привыкли к этому. Они посчитали, что вопросы безопасности могут находиться на втором месте по сравнению с условной борьбой с коррупцией и так далее, борьбой со старыми элитами. В общем-то, еще раз говорю, вы видите, история показала им, что они были категорически неправы в этом подходе. И очень не у всех, далеко не у всех, но у многих в Армении после этой войны очень сильно прочистились мозги, и приоритеты стали в правильном порядке.
Спасибо большое, Геворг, что провели этот час с нами. Геворг Мирзоян, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Далее новости, потом я к вам вернусь, еще один информационный час будет.